И мы сегодня продолжим с вами изучать Евангелие от Марка. Я уже говорил о том, что хотел изучить с вами вот это Евангелие в этом году, и который новый наступит. Четыре евангелиста записали историю жизни Иисуса Христа. Евангелие от Марка самое короткое, но это не значит, что оно не важное. И мы уже начали изучать это Евангелие. Начиная с 4 главы Евангелия от Марка, наступает, знаете, такая новая страница или новый этап в жизни Иисуса Христа. И можно сказать, какая характеристика этого новой страницы, нового этапа. Это чудеса, которые поражают воображение. И до этого Иисус совершал чудеса, этим самым доказывая, что Он является Мессией, Божьим Сыном. Но начиная с 4 главы, Его чудеса приобретают больше размах. Не так давно, наверное, многие люди видели кадры урагана или шторма, который обрушился на Турцию, в Черном море, на берегу Крыма и Кавказа. И даже некоторые назвали это шторм века. Такого не было. Но в 4 главе Евангелия от Марка мы с вами читали историю, что есть тот, кто может обуздать эту необузданную стихию для человека. Это Иисус Христос. Он запретил морю и усмирил бурю. И 5 глава Евангелия от Марка, то, что мы с вами сегодня разберем, Иисус усмиряет еще одну необузданную стихию. Это армию бесов. В 5 главе мы сталкиваемся с человеком, который был одержим бесами. И это самая страшная история в Библии, которая описывает состояние одержимого человека. Даже такие слова, которые мы будем читать, разрывал оковы, бился, кричал. Это уже создает жуткую картину. Но имя, которое он назвал и сказал, имя мне легион, потому что нас много. Легион – это название римского подразделения, римской армии. Обычно легион состоял примерно из 6 тысяч солдат. Легион – это 6 тысяч солдат. И в 5 главе Иисус сталкивается с армией, только не римской, а бесовской армией. В 1 веке римляне завоевывали территорию за территорией, и они порабощали другие народы. Не было в 1 веке силы, которая могла бы справиться с римским легионом, с римской армией. И здесь ситуация еще более страшнее, потому что человек оказался в рабстве, но не римского легиона, а в рабстве армии бесов. И эту историю, ее можно разделить на три части. В первой части мы видим состояние этого одержимого человека. Потом происходит встреча этого человека с Иисусом Христом. И заканчивается эта история встречей Иисуса Христа с жителями той страны. И давайте в такой последовательности мы посмотрим на эту историю. Сейчас, в начале, когда мы будем читать первые стихи, подумайте о состоянии этого человека и попробуйте себе представить, чтобы не просто как со стороны мы читаем эту историю, проникнитесь его горем. Представьте себе, что, может быть, этот человек был вашим родственником или вашим сыном, что этот человек – это ваш собственный сын, и с ним случилась такая беда, и вы ничем ему не можете помочь. Давайте попробуем так прочитать первые стихи. Итак, Евангелие от Марка, первых 5 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Жуткая история, страшная история. Подумайте, этот человек жил на кладбище, в гробах. В первом веке это были такие пещеры, где захоранивали людей. И, по сути, он жил на кладбище. Почему он там жил? Он жил там, где позволял ему жить его господин, потому что он находился в рабстве. Можно сказать, что этот человек был неукротимым безумцем, потому что никто не мог его укротить. Если бы вы приехали в ту местность и спросили у людей, сказали, почему вы не решаете эту проблему, потому что он пугал людей своими криками. И люди могли сказать, ну мы многократно пытались что-то сделать, мы пытались его связать, но он все время разрывал эти оковы. Он обладал невероятно страшной силой, силой Самсона. Только это была не божественная, а дьявольская, бесовская сила. И посмотрите, с одной стороны, этот человек мог освободиться от человеческих уз и не мог освободиться от уз бесовских сил своего господина. Этот человек был измучившимся безумцем, потому что он мучился и страдал. Написано, что он бился о камни. Я думаю, что, возможно, лицо у него было изуродовано. Впоследствии, когда Иисус его освободил, написано, что он был одет. И это говорит о том, что, скорее всего, что он был еще и без одежды. И особенно по ночам были слышны его крики отчаяния. И мы видим, что бесы, они гнали его ночью в холодную пещеру, а днем пустыню на раскаленное солнце. И у него не было даже выходного, чтобы освободиться от этого кошмара. Это продолжалось изо дня в день, и он не знал, как освободиться. Он не мог даже умереть. И сегодня я думаю, а если сегодня люди, которые, может быть, еще в худшей ситуации? Кто-то может сказать, ну какая ситуация может быть еще худшая? Посмотрите, я прочту один библейский текст, как Библия описывает человека до того момента, как он уверовал в Бога. Вот как Библия описывает неверующего человека. Послание к Ефесянам, 2 глава. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочее». Это библейское описание состояния неверующего человека. Согласитесь, что люди, которые не верят в Бога, они так о себе не думают. Ну, они не думают о том, что они живут по воле дьявола, что они исполняют свои прихоти и похоти, что они находятся в рабстве. И это рабство гораздо худшее. Это рабство греха. И состояние неверующего человека еще более худшее. Почему? Вот этот человек, он знал, что он находится в рабстве. Он мучился, он хотел освободиться, но не знал как. Неверующий человек, он даже не осознает о том, что он находится в рабстве греха, а притом ему нравится это рабство, и он даже не хочет из него освобождаться. И поэтому можно сказать, что это состояние еще худшее. Худшее, когда человек не понимает, что он тоже находится в рабстве греха. И дальше мы читаем об этой встрече, как произошла встреча с Иисусом Христом и как произошло освобождение этого человека. Давайте дальше прочитаем эту историю. И, кстати, в Библии, в одном из псалмов, безумцем назван человек, не который поврежден рассудком, а человек, который отрицает существование Бога. В 13-м псалме автор говорит так. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Вот как Библия определяет безумие. Сказать, что нет Творца, который нас сотворил, это безумие и это рабство греха. Итак, давайте прочитаем, как дальше произошло освобождение этого человека. Я буду читать дальше с 6 стиха. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый, из этого человека. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из этой страны. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море». Вспомните одну историю, описанную в книге Деяний, когда перед Пасхой царь Ирод посадил в темницу апостола Петра. Ирод хотел казнить Петра сразу же после окончания Пасхи, и Ирод приставил к апостолу Петру 12 воинов, 12 римских солдат, которые должны были сторожить Петра и днем, и ночью. И Ирод считал, что освободиться ему будет невозможно. 12 римских солдат, они сторожили Петра и днем, и ночью. Как освободиться? Здесь мы читаем историю, почему я говорю, что это самая страшная история. А как освободиться от власти, когда тебя держат во власти не 12 римских солдат, а 6 тысяч остервенелых бесов или демонов? И вы знаете, Иисус идет навстречу, и они приводили в страх всю ту страну, всю ту область. Но Иисус по-прежнему спокоен. Они не вызывают в нем страх, а наоборот, те, кто держали в страхе всю ту страну, они сами приходят в страх, когда к ним приблизился Иисус Христос. Хотя внешне Иисус ничем не отличался. Внешне, как человек, Иисус не отличался от других людей, которые были в первом веке. Я даже думаю, что если бы Иисус, например, жил в наше время и прошел мимо нас, мы бы даже, может быть, не обратили на него внимания. Не было на нем ни вида, ни величия, говорит Исаия. Он выглядел как обычный человек. И в той стране Иисуса Христа еще никто не знал. Там еще никто не знал, кто он, никто не видел его чудес, которые он совершал. Но бесы сразу признают его. Они сразу знают, кто здесь появился, и они понимают, что у него есть власть и над бесовским миром. И они говорят, зачем ты пришел мучить нас, погубить нас прежде времени? Они очень ясно понимают, что у Иисуса Христа есть власть, что они обречены, что однажды в день суда они все будут брошены в озеро Огненное. И их просьба, ее можно сравнить, знаете, как с просьбой заключенного, которого приговорили там, к смертной казни и сказали, через 3 месяца совершится приговор. И тут прежде времени заходит палач, и этот заключенный просит, ну, пожалуйста, почему ты пришел прежде времени? Ну, еще дай неделю пожить. И бесы очень четко знают, они обречены, они будут судимы, они знают свою участь, и они знают, что суд над ними совершит именно Иисус Христос. И в этом отношении, если сравнить этого человека или даже бесов с людьми неверующими, которые не знают Бога, то можно сказать, знаете, что люди так не относятся к Иисусу Христу в мире, понимая, что однажды Иисус Христос будет судить каждого человека. В день суда вся власть над каждым человеком, его судьбу будет определять именно Иисус Христос. И вы знаете, что Библия говорит, что люди знают это и продолжают жить во грехах, и им не страшно. Скажите, не является ли это большим безумием? Еще большим безумием знать, что Иисус Христос будет судьей мира, что каждый человек встретится с Богом и будет судим, и не испытывать страх от этого момента. Интересно, что бесы просят, чтобы Иисус Христос не выгонял их из этой страны. И интересная деталь. Что-то им нравилось в этой области, в этой стране. Что-то они там прижились. И вы знаете, что я иногда думаю о том, что и сегодня, наверное, есть какие-то страны, где бесы прижились, где им нравится в этой стране. И мы знаем, что там, где власть насаждает атеистическое, коммунистическое, безбожное мировоззрение, там, где преследуют и убивают христиан, мы знаем из Библии, что за этими людьми стоят бесы. Что же их так привлекало в этой стране гадаринской? Пророк Исаия, когда пророчествовал, называл эту страну гадаринскую языческая, Галилея языческая. И то, что там паслось 2000 свиней, а мы знаем, что иудеи, они не ели свинину, потому что по закону Моисея это была нечистая пища. И если в этой стране паслось такое большое стадо свиней, мы понимаем, что это был самый безбожный, греховный район. И поэтому Исаия назвал ее Галилея языческая, страна, которая пребывает во тьме. И даже, помните, ученики говорили, может ли из Назарета быть что-то доброе? Назарет – один из городов Галилеи, что даже у них было такое отношение в Палестине, что вот оттуда ничего доброго не может быть. Это сегодня мы бы, знаете, как назвали, это такой самый криминальный район страны. Иисус пришел в самый криминальный район страны, и бесы там прижились, им там нравилось. Они могли там продолжать обманывать людей, держать их в страхе, в рабстве, и поэтому они просили Иисуса Христа, чтобы Он не удалял их из этой страны. Удивительно, что Христос мог бы их депортировать в тот же день, но Он этого не сделал. Он ответил на их просьбу, и Он послал их свиней, и мы видим, чем закончилась эта история, что бесы погубили свиней. Зачем Иисус так сделал? И на это есть, ну, в всяком случае, несколько причин. Во-первых, Иисус показал реальность изгнания легиона. Если бы пастухи этого не увидели, ну, они могли бы и не поверить, что в этом человеке было столько много бесов, они могли бы сказать, ну, вот что-то с ним произошло, он стал нормальный, ну, так бывает, вот мучился человек, а тут раз пришел в себя. Но мы видим, что 2000 свиней бросили с обрыва. Это, знаете, по 3 беса на свинью. Ну, если в легионе 6000, а свиней было, да, ну, вот можете посчитать. И этим самым все, кто там находились, пастухи, они поняли, что действительно в этом человеке было столько много бесов. И, во-вторых, Иисус показал реальную угрозу, которые причиняют бесы. Посмотрите, после того, когда бесы вошли свиней, свиньи не продолжались просто пастись, как и дальше они паслись. Бесы их погубили. И Иисус показывает их злую природу, что их злая природа направлена только на то, чтобы погубить. Почему они погубили свиней и не могли погубить этого человека? А да потому, что не было дозволено. Потому что этот человек еще должен был встретиться с Иисусом Христом. Почему эти бесы вошли в свиней и не могли войти в 6 тысяч человек по одному на каждого? А потому что не было дозволено. А потому что у Иисуса Христа есть власть. И власть бесов также ограничена. Не внушает ли то, что сделал Иисус Христос, вам добрый страх, понимая, кто на нашей стороне? Апостол Павел, когда писал послание к римлянам, он сказал, если Бог за нас, кто против нас? Подумайте, когда в вашей жизни есть какие-то страхи, беспокойства, отчаяния, не успокаивает ли вас то, что Иисус Христос на вашей стороне, и Он сказал: «Я буду с вами до скончания века». И чем же закончилась эта история, финал этой истории? Давайте посмотрим. С 14 стиха. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось». Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им и о том, как это произошло бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой, к своим, расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивлялись. В этой истории прозвучало три просьбы к Иисусу Христу. Просьба бесов, просьба жителей этой страны и просьба бесноватого после того, когда Иисус его освободил. И в свете этих трех просьб мы можем посмотреть на эту историю. Посмотрите. Эти люди увидели человека, которого знали. Они знали, что он буйствовал, что он жил во гробах, что по ночам он пугал всех своим криком, что этот человек, у которого был поврежден рассудок, и похоже, что он даже ходил голый. И вот они видят этого человека, который спокойно сидит, который одет и в здравом уме. И написано, что они все устрашились, испугались. Чего? Не кажется ли вам, что у них должна быть другая реакция? Интересно, что вот если сравнить сегодня, чего сегодня люди боятся больше всего? Наверное, люди боятся войны, потому что война – это горе, это беда, это трагедия. Люди, наверное, боятся нищеты, потому что люди не знают, как жить. Люди боятся сегодня, может быть, какой-то мучительной, продолжительной болезни, душевных мук. Сегодня самое раскупаемое лекарство – это обезболивающие и антидепрессанты. Люди даже боятся больше мучительной болезни, больше, чем смерти. Чего боялись люди в первом веке больше всего? Знаете, чего боялись люди? Одержимость. Вот они боялись вот этого состояния, в котором находился этот человек. Почему? Ну, потому что если у человека есть болезнь, со временем, может быть, какая-то болезнь может пройти. Если это какая-то инвалидность, можно приспособиться, можно смириться. Но если это одержимость, это значит, что у тебя нету ни одного дня, когда бы человек не мучился, как этот человек. Это было страшное состояние. В первом веке говорили, даже врагу такого не пожелают. И вот эти люди узнают историю о том, что 6 тысяч бесов вышли из свиней, и они находятся здесь, где-то здесь, в этой стране, потому что они просили, чтобы Иисус их не высылал из этой области. Но Иисуса они боятся больше, чем этих бесов. Как такое может быть? Когда Иисус встретился с жителями этой страны, кажется, о чем они должны были попросить? «Останься с нами, защити нас». И они просят Иисуса Христа, чтобы Он удалился от них. Не удивляет ли вас это? Почему? Я попробую ответить на этот вопрос. Это страх, грешного человека, которому нравится его образ жизни, его грехи, который возлюбил грех. Это страх, когда к этому человеку Господь приближается так близко, когда он встречается со святостью. Помните историю, когда ученики ловили рыбу, и в лодке находился Петр и Иисус Христос. Иисус сказал Петру: «Закинь сети». И когда Петр закинул сети, вытащили полную сеть рыбы. Я думаю, что Петр должен был сказать: «О, здорово! Устроим сейчас бизнес на Галилейском море, мы будем самыми богатыми людьми». Но что сказал Петр? В этот момент Петр понял, кто сейчас находится рядом с ним в лодке. И он сказал: «Отойди от меня, потому что я человек грешный». И это страх людей, которые понимают, кто находится перед ними, у кого вся власть. Это значит, что если Иисус останется в этой стране, он все тут поменяет. Больше они так жить, как они жили, не будут. Первое, что он сделает, он заберет их грехи. Он поменяет их образ жизни. Они не хотят менять свой образ жизни. Им нравится такая жизнь. Они хотят быть рабами своих грехов и своей похоти. И поэтому они говорят Иисусу Христу: «Уходи из нашей страны». И мы можем сказать, что эти люди были в 10 раз более безумными, чем этот безумный человек. Потому что этот безумный человек мучился. Он хотел освободиться, но не знал, кто его освободит. Эти люди находились еще в худшем рабстве, о котором говорит Библия. Это рабство греха, рабство наших греховных похотей. И самое, знаете, почему сегодня очень многие люди не хотят обратиться к Иисусу Христу, не хотят поверить, не хотят покаяться в своих грехах. И одна из главных причин – людям нравится их грех. Люди любят такой образ жизни. Они любят грех больше всего на свете. И поэтому они говорят Иисусу Христу: «Уходи из моей жизни». И вы знаете, сегодня Христос, он стучится в жизнь каждого человека. По-разному, мы знаем об этом. Он может прийти в нашу жизнь тихо и спокойно, может прийти через какие-то шторма и испытания в нашей жизни, может послать какие-то благословения, чтобы человек увидел руку милости, а может принести в жизнь какие-то страдания. И Библия говорит, что Бог все это делает, чтобы привести нас к покаянию. В этом его благость. Бог стучит в сердце. И стучит в сердце и прямо сейчас, когда вы слышите эту проповедь, и, может быть, когда вы открываете Библию, или, может быть, когда вы встречаетесь с другом-христианином, который делится с вами своей верой и рассказывает об Иисусе Христе. И если человек в ответ на это говорит: «Уходи, мне страшно за вас», ведь Иисус может и ответить на вашу просьбу. Когда жители той страны сказали ему: «Уходи», он ушел. И это на самом деле безумие — отвергать Иисуса Христа как Господа своей жизни, который пришел принести человеку самое большое благословение, спасти его от вечной погибели, от Божьего гнева, простить ему все грехи и сказать такому Спасителю: «Уходи». И дальше мы видим просьбу освобожденного. Он просит, чтобы ему пойти туда, где был Иисус Христос. Он хочет пойти за ним. И это нормальная просьба — следовать за своим освободителем. И в этой просьбе я вижу признаки действительно истинно обращенного человека. Этот человек, освободившийся, хочет подчинить свою жизнь Иисусу Христу. На самом деле настоящая свобода, она заключается в подчинении своей жизни Спасителю, в послушании Спасителю. И Иисус Христос дает ему другое повеление. Он говорит: «Иди домой и расскажи своим домашним о том, что сделал с тобой Господь». Жители той страны, Они выгоняют Иисуса Христа из своей области. Но Иисус оставляет в этой области своего миссионера, который сможет дальше рассказать о Божьей милости, о великих чудесах Божьих. И вы знаете, у каждого, каждому Бога было свое повеление. 12 апостолам Бог дал свое повеление. Миссия этого человека, может быть, была не такой масштабной, как миссия или призвание апостолов, но он подчинился своему призванию, своей миссии. И точно так же, знаете, и в нашей жизни. Когда Бог нас освободил, то Бог тоже каждому дает какое-то призвание, какие-то дары и таланты. И поверьте, Бог оставляет нас на наших работах, Бог оставляет нас в наших семьях, в наших домах, в этой стране, не для того, чтобы мы просто дальше продолжали жить для себя, но чтобы мы могли также поделиться с людьми тем, что сделал Бог в нашей жизни, как Он освободил нас от худшего рабства, от рабства греха, какое благословение и милость Христос сегодня несет этому миру посреди криков отчаяния, безнадежности. Есть надежда, и эту надежду несет Иисус Христос. Я думаю, что в этом человеке, каждому из нас, нужно увидеть, постараться увидеть себя. Это мы, бывшие безумцы, когда жили без Бога, когда не сознавали этого рабства. Это мы, бывшие рабы, рабы своих похотей и грехов. Это мы, бывшие пленные. И в Иисусе Христе каждому из нас нужно увидеть то, что сделал в нашей жизни Христос. Он нас освободил. Он открыл нам глаза. Он освободил нас из худшего плена. Для этого человека встреча со Христом стала историей, которую он запомнит на всю свою жизнь. Не правда ли? Мне хочется пожелать каждому, кто здесь находится, чтобы ваша встреча со Христом стала незабываемой историей на всю вашу жизнь. Чтобы мы почаще задавали, может быть, себе вопрос, для чего Иисус меня освободил? Для чего Иисус меня освободил? Друзья, эта история, она несет надежду каждому человеку. Она говорит о том, что есть худшее рабство. И есть единственный, у кого есть власть освободить человека от этого рабства. И это власть и сила у Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.